Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. И вновь на радиостанции «Радонеж» прямой эфир. Сегодня с вами будет беседовать, отвечать на ваши вопросы и толковать Евангелие протоиерей Георгий Климов. Ведет передачу Екатерина Краснобаева. Звоните нам по телефонам 959-5939, код Москвы, 8495. И также присылайте вопросы на короткий номер 5522 в начале слова «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Протоиерей Георгий Климов, настоятель Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище, продолжает свои беседы на Евангелии.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Прежде чем начать рассказывать о Евангелиях, я хотел бы всех радиослушателей также поздравить с днем интернизации святейшего патриарха Кирилла. Завтра в нашей церкви великие торжества, и, можно сказать, этим днем открывается Архиерейский собор. Ну, а приступая к продолжению нашего рассказа, я напомню, что закончили мы рассказом об особенностях Евангелия от Луки, и нам осталось поговорить о Евангелии от Иоанна, об авторе, об адресате, о цели написания этого Евангелия, и, конечно, вот о тех именно особенностях, которые это Евангелие отличают от числа первых трех, о которых мы уже сказали. Итак, относительно автора четвертого Евангелия мы можем сказать следующее, что это любимый ученик Иисуса, который возлежал на персях во время вечери, тайной вечери, когда было установлено таинство Евхаристии. Об этом мы читаем в самом Евангелии от Иоанна. Но Евангелие от Иоанна также не говорит о том, что именно апостол по имени Иоанн его написал. Это предание нашей церкви, которое в определенном смысле тесно связано с Писанием, с самим Евангелием от Иоанна. В конце Евангелия мы читаем о возведении апостола Петра в апостольское достоинство. Вот те вопросы, которые задает ему Христос: «Симоне, Ионин, любишь ли меня?» И трижды апостол Петр отвечает о том, что да, он любит Христа. И вот дальше апостол Петр смотрит во след себя и видит ученика, который идет за ними, которого любил Иисус. И Петр спрашивает: «Господи, сей же что?» И на это Христос отвечает, что если он, Христос, захочет, то тот будет пребывать до тех пор, пока он не придет. Евангелие говорит, что слово в братию пошло, что этот ученик, которого Иисус любил, не умрет. Хотя Иисус сказал о том, что он не умрет, а о том, что он будет пребывать до тех пор, пока Христос не придет. И вот слова Евангелия дают нам возможность все-таки понимать, что речь идет об ученике, который вышел за возраст обычного человеческого долголетия. Потому что вот это «не умрет» – это всегда связывается с долголетием человека, о котором говорится. И предание в данном случае нам свидетельствует, подтверждает слова Писания, поскольку, согласно преданию, мы знаем, что Иоанн – это единственный из апостолов, который не претерпел мученической кончины, хотя те мучения, которые он претерпевал, они действительно сродни мучениям великомучеников. Но вот милостью Божией, промышлением Божьим, он, как апостол любви, остался жить и закончил свою жизнь собственной смертью. Но смерть это была или нечто другое, опять же, здесь мы не можем точно сказать. Потому что, согласно преданию, почувствовав приближение последнего своего часа, апостол собрал своих учеников и попросил их его живым погребсти в той погребальной пещере, которую мы традиционно называем гробом. И ученики, которые любили Иоанна, поступили так по слову своего учителя и апостола. А на третий день, когда открыли тот гроб, где был погребен Иоанн, оказалось, что там тела уже нет. Только благоухание, которое распространялось на большое расстояние вокруг, свидетельствовало о какой-то чудесности вот кончины святого апостола. И с одной стороны, предание говорит о том, что Иоанн действительно вышел за пределы обычного человеческого долголетия. И с другой стороны, оправдались слова «Аще хочу, то и пребывает, донде же приду». Вот, вот эта загадка, она, естественно, для каждого верующего в определенном смысле может быть свидетельством того, что те, кто любит Господа, находятся в особых с Ним отношениях. И тот удел, который испытывают обычные человеки, обычные люди, он часто изменяется или каким-то образом применяется для особо любимых Христом. С другой стороны, есть предание древнейшее, которое говорит нам о том, что по апокалипсису, когда указывается на двух пророков, которые придут для того, чтобы сразиться с Антихристом, в которых мы традиционно видим и принимаем Еноха и Илью, есть предание, которое в одном из них видит Иоанна, который придет, чтобы обличить любовью мир, который погрязает в грехе. Вот то, что мы можем сказать относительно автора этого писания. Адресатом Евангелия от Иоанна традиционно называется Эфесская церковь. Эфесские христиане или эфесские епископы, так, по крайней мере, засвидетельствовано было уже у древнейших. Об этом писали, в частности, Ориген, церковный учитель. Об этом в своей церковной истории повторил Евсевий Памфил, епископ Кесарийский. Выступили адресатом, но, в принципе, с определенной целью попросили, обратились к Иоанну утвердить достоверность первых трех известных уже в церковной среде Евангелий, которые мы традиционно называем Евангелием от Матфея, от Марка, от Луки. И Иоанн, утвердив их достоверность, дополнил своим Евангелием, написанием своего Евангелия, дополнил то необходимое, что посчитал нужным дополнить. Но об этом мы чуть попозже скажем. Время, когда Иоанн пишет свое Евангелие, традиционно обозначается как рубеж 1 и 2 веков. Вот в диапазоне между 98 и 102 годом, так обычно указывают на это библеисты, историки, были написаны Евангелие и три послания. Здесь есть одна определенная проблема с апокалипсисом, потому что, как мы знаем, в Новом Завете, помимо Евангелия и трех посланий, Иоанну принадлежит еще и апокалипсис. И там он действительно написан, то, что апокалипсис принадлежит ему. Иоанн написал его, по крайней мере, дважды. Иоанн в начале этой книги об этом говорит. Проблема какая? Дело в том, что качество греческого языка, на котором написаны Евангелие с посланиями, и качество греческого языка, на котором написан апокалипсис, очень сильно отличается. Апокалипсис написан на языке более худшем, чем первые вот четыре книги Нового Завета. И иногда вот вставал вопрос у представителей рациональной, так называемой, критики, тех, кто не особо принимал предание церкви, а смотрел по факту тому, что открывается перед глазами, то есть непосредственно в текст, вставала дилемма, что принять за Иоанновское писание. Или апокалипсис, или Евангелие с посланиями. Потому что один человек написать на таких вот разнящихся между собой языках не мог. Так считалось. Но православная церковь, учение церкви христианской, оно выходит из этой ситуации достаточно просто, утверждая, что апокалипсис был написан заблаговременно, до того, как были написаны Евангелие и послания. Более того, апокалипсис писался, когда Иоанн еще не вошел вот в эту культурную среду малоазийского региона, который представлял из себя Эфес в данном случае, где он проводил последние годы жизни. Это был действительно культурный очаг. И не оказавшись еще в нем, не погрузившись в него, мы можем допустить, что его греческий язык, которым он уже, конечно, владел, был еще не таким совершенным, каковым он стал после того, как Иоанн, ну, например, 10 лет, прожил уже в Эфесе, вращаясь среди образованнейших по тому времени людей, ведя с ними диспуты самые различные. То есть его греческий язык повысился в знание и совершенство владением, и поэтому Евангелие отличается от апокалипсиса. Но мы говорим о том, что автор у них один. Это относительно вот адресата и того, где Евангелие от Иоанна было написано. Время, мы сказали, это 102 примерно год, ну, конец 102 года. Хотя, опять же, высказывались достаточно дерзновенные, или лучше сказать, дерзкие предположения, что Евангелие от Иоанна не может принадлежать апостолу любви Иоанну Богослову, о том, что оно было написано чуть ли даже не в середине 3-го столетия неким старцем по имени Иоанн, который ради того, чтобы бороться авторитетным словом с гностицизмом, выдал свою книгу, написанную им, за книгу апостольскую. Но удивительно, какой интересный момент. Мы знаем, что одним из учеников апостола Иоанна Богослова был священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, то есть как раз того региона представитель. И год кончины священномученика Игнатия 107. У Игнатия Богоносца мы имеем 7 посланий, которые он написал по дороге в Рим на казнь. И примечательно, что эти послания нам показывают, что он прекрасно знает иоанновское богословие, так называемое, раскрываемое именно в Евангелии, особенно в первом его послании. Но если к 107 году священномученик Игнатий знает о этом богословии, значит, Евангелие уже написано. Это, в принципе, свидетельствует косвенно, конечно, но неопровержимо в пользу того, что это книга написана на рубеже 1-2 веков. И более того, может быть, здесь тоже можно было привести один интересный факт, и о котором, возможно, я уже и говорил. Это самый древнейший фрагмент манускрипта новозаветного, который находится в руках у текстологов, так называемых библеистов. Этот фрагмент датируется где-то 125-ми годами. Этот фрагмент папируса отражает именно текст Евангелия от Иоанна. То есть в данном случае это тоже блистательно свидетельствует в пользу времени написания и, соответственно, принадлежности этого фрагмента апостолу любви.
У нас звонок. Пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Георгий, благословите.
Бог благословит.
Отец Георгий, я вот по поводу мнения того, что вот не умры, когда апостолы говорили по поводу слов, что... Что тебе, если я хочу, чтобы он прибыл, про Иоанна Богослова?
Да.
Хочу открыть маленькую, тайну, наверное. Дело в том, что Иоанн действительно не видел смерти как таковой. Но, как мы знаем, все апостолы претерпели мученическую кончину.
Да.
И мне кажется, вот апокалипсис много содержит тайн, но я хотел бы про одну сказать. Дело в том, что в 13 главе написано, что Иоанн говорит, что «и стал я на песке морском». То есть песок морской предполагает, вот если взять Бытие, там написано, что когда благословляли патриарха, то сначала говорили, что умножите песок земной, потом говорили, что второе благословение, благословляю, благословлю тебя, и умножу тебя, яко песок морской. То есть есть разница между песком, значит, простым песком и песком морским. Морской песок, он как бы противостоит натиску волн, служит как бы границей. Так вот, и он как бы становится в ряд тех, кто борется с Антихристом, потому что там выходит зверь. Вот. То есть он как бы должен претерпеть, на мой взгляд, тоже мученическую кончину, потому что он, в рядах тех христиан последних, которые будут сражаться. Кстати, об этом же говорил преподобный Лаврентий Черниговский, он говорил, что Иоанн Богослов придет в конце.
Предание есть.
Илья и Ноха.
Да. Совершенно верно.
А насчет, у меня вопрос еще такой к вам. Вот вы говорили, что Андрей Кисарийский как бы не святой. Откуда эти данные?
Потому что его в святцах нет, посмотрите.
Хотел бы, я сказал бы еще и по поводу тех слов, что никто не знает ни дня, ни часа. Пока воздержусь, может, в следующий раз.
Как-то говорили о них
уже. А еще, отец Георгий, скажите по поводу собора, который крался, что там намечается, изменения какие . Спасибо.
Вы знаете, не готов я по повестке дня, не готов вам что-то сказать, поэтому, наверное, простите, Понятно, что это вопросы текущей церковной жизни, вопросы серьезные, вопросы, которые сейчас на повестке дня у церкви, но вот в том числе, конечно, это и беспокойство церкви по поводу того, что немногие желают принимать в школах основу православной культуры. Это большая достаточно проблема, которую нужно решать всем церковным миром сообща.
Отец Георгий вот спрашивает, когда в течение суток повторяется эта передача. Наталья прислала вопрос. По-моему, в 4 часа, вот как мне говорят, что можно будет прослушать завтра эту передачу.
Да,
и потом
вот
в течение суток она как-то...
Я не могу сказать.
Так что следите, в 4 часа наверняка вы прослушаете еще эту передачу. А я напомню, что сегодня с вами беседует на Евангелие протоиерей Георгий Климов, настоятель Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище.
Настоятель храма.
Храма, да-да-да.
Да. Ну, если позволите, дальше пойдем по рассказу об особенностях Евангелия от Иоанна. Особенностей здесь, ну, в общем-то, и немного, конечно, но они очень существенны. Вот сама по себе первая особенность уже была обозначена, то, что Иоанн своим Евангелием дополняет первых трех. Но ее можно и по-другому обозначить. Евангелист Иоанн в своем Евангелии достаточно часто намеренно не говорит о том, о чем уже первые трое сказали. Это серьезная достаточно проблема согласования Евангелия от Иоанна с первыми тремя. И если эту особенность не учитывать, то, что он намеренно не говорит, о чем первых трое сказали, мы придем к очень большому противоречию тогда по той, ну что ли, евангельской материи, которую дают нам синоптики и Евангелие от Иоанна. Потому что они совершенно отличны по материалу друг от друга. И объяснить верующему человеку, или лучше сказать, ищущему человеку, почему в Евангелии от Иоанна мы не найдем никаких слов о Рождестве Господа, о крещении Христа как таковом не найдем, только свидетельство Иоанна я видел и засвидетельствовал, об искушении Господа, о преображении, об установлении таинства Евхаристии не сказано ничего у Иоанна, хотя о Тайной Вечере говорится, мы не сможем это никак объяснить, но только опираясь на предание мы говорим. Иоанн не пишет о том, о чем первых трое написали, потому что он преследует совершенно другую цель. И вот вопрос, как он дополняет? Может быть, ответим на вопрос?
Пожалуйста, человек, да, пожалуйста, не, да. Ваш вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Елена, Москва. Да. Мне хотелось бы узнать мнение отца Георгия на книгу «Толкование Откровения» апостола Иоанна, автор, который Николай Пестов.
Ну, вполне книга, которая, как это лучше сказать, которая вполне находится в русле православного предания. Я, конечно, бы рекомендовал, прежде чем вот знакомиться с этими книгами, хотя они вполне нормальны, все-таки познакомиться с толкованием Андрея Кесарийского, потому что хотят толкователи или не хотят, православные толкователи, они зависят все равно от этого толкования, вот, которое принадлежит Андрею Кесарийскому. Потому что оно наиболее оптимально и обходит вот те острые углы, которые часто толкователи повергают или в какие-то политическо-экономические или какие-то сверхсимволические такие вот попытки объяснить, что там и как можно увидеть. Оно, ну, действительно, это толкование Андрея Кисаевского очень ровное и понятное. И если вы познакомитесь с этим толкованием, можно даже сказать, изучите его, а потом возьмете того же Николая Пестова, то, мне кажется, вы оцените вот и те достоинства, и те, может быть, какие-то натянутости, которые можно встретить в его труде.
Продолжим.
Ну, давайте продолжим. И вот здесь встает перед нами вопрос, в каком смысле Иоанн дополняет, на что он делает основной акцент в своем Евангелии. Акцент – это, конечно, показать божественное достоинство нашего Спасителя. Вот эту цель основную, как таковую, преследует Иоанн в своем Евангелии. Конечно, и синоптические Евангелия тоже нам раскрывают учение об Иисусе Христе как о Боге. Но это достаточно прикровенное учение. Прямых свидетельств, как таковых, мы найдем немного. Евангелие от Иоанна, оно изобилует вот этими свидетельствами, причем которые мы слышим часто из уст самого нашего Господа.
Пожалуйста, добрый вечер, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос по Евангелию. Момент, когда пришли брать Христа на Гефсиманский сад. И я так понимаю, Петр, насколько я знаю, Петр. Вынул меч и отсек ухо рабу первосвященников. Да. Но здесь меня вот интересует следующее, что получается, Петр был готов умереть, потому что, ну что, у них было всего два меча, а пришли с воинами, с профессиональными брать Христа. То есть Петр теоретически мог погибнуть после того, как он вынул из ножен меч и отсек даже ухо рабу первосвященника. То есть порыв у него был такой, что он умрет за Христа. И вместе с тем Господь ему так вот вкладывает, что он отрекается впоследствии. То есть вот непонятно, вот соотношение здесь фатализма и... Получается, Петр теряет свободную волю в этот момент, когда он отрекается, поскольку ему так вложено, вроде бы как. Вот хотелось бы пояснение получить, разъяснение.
Ну, дара свободной воли Христос не мог лишить Петра. И вот здесь можно, ну, как мне кажется, рассуждать следующим образом. Петр был эмоциональным человеком. Мы видим по Евангелию, что он очень... всегда первым и резко реагирует на то, что связано с Христом. Если надо его защитить, он готов защитить. Если надо его сохранить, он готов сохранить. Он, когда Христос им открывает впервые апостолам о том, что ему надлежит пойти в Иерусалим, много пострадать от книжников, старейшин, в третий день быть поругану и убиту, и в третий день воскреснуть, Петр хватает его буквально за руку, отводит в сторону, говорит: «Учитель, да не будет этого с тобой». То есть это вот эмоциональность, которая часто выходит из-под контроля. И здесь, вот в этом пламенном порыве защитить Господа, Петр показывает ту же самую готовность. Но здесь он с Христом. И он действительно рабу по имени Малх усекает ухо. Христос тотчас, совершая чудо, это ухо ставит на место. И говорит Петру о том, что пришедший, что всякий взявшийся за меч от меча и погибнет. И потом предсказывает Петру, действительно, точнее, он уже ему предсказал, и неоднократно, кстати, о том, что он отречется от него и в тот момент, когда петух пропоет дважды. Зачем это делает Христос? Почему он не дает апостолу Петру пойти до конца? Хотя, ну вот, мы бы сказали, ну что в этом плохого, за Христа-то пострадать? Но толкователи нам объясняют этот момент более глобальными целями и намерениями, которые имел промысел Божий относительно апостола Петра. Ведь действительно апостол Петр – это пламеннейший проповедник воскресшего Господа, Христа, пришедшего во плоти, того, кто принес спасение человеку. И Господь понимает, что если сейчас попустить смерть апостола Петра, то мир человечества потеряет величайшего проповедника. И он его умышленно выводит из числа своих учеников, чтобы сохранить ему жизнь, а потом возводит в апостольское достоинство, чтобы он уже воскресшем Господе со всей вот той пламенной ревностью, которую засвидетельствовал, начал уже проповедовать бесстрашно. Ну вот, не знаю, ответил я на вопрос. Ну вот, таким образом, да, я думаю,
сейчас
можно
вопрос,
рассуждать.
Но я хочу уточнить нашим радиослушателям. Повторение сегодняшнего 10-часного эфира будет завтра в 3 часа, а послезавтра в 9 часов утра. Так что вы можете прослушать еще раз замечательные беседы на Евангелии. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер.
Да-да.
Мы вас слушаем.
Наверное,
говорите, пожалуйста.
Вопрос. Ну, ничего.
Сорвался.
Да. Простите. Ну, если позволите, тогда дальше продолжаем, да, как мы обычно идем, и вопрос, и рассказ. И вот какие примеры можно из Евангелия от Иоанна привести, где свидетельствуется о том, что Иисус Христос есть истинный Бог, пришедший во плоть? Первое, на что мы можем сослаться, это, конечно, пролог Евангелия от Иоанна. начало Евангелия от Иоанна, который, как мы понимаем, является колоссальнейшим по важности, по значению для нас текстом. И это свидетельствуется тем, что оно, этот отрывок читается на Пасху, на Божественной Литургии. Вначале было Слово, и Слово было к Богу, и Слово было Бог, и так далее. И вот в данном случае пролог. Он опосредованно, но все-таки свидетельствует нам о том, что Иисус Христос есть истинный Бог. Ведь в начале пролога говорится как? Что Слово было Бог. Потом в 14 стихе будет сказано, что Слово есть единородный Сын. И в конце пролога, это 17-18 стихи, мы там найдем такие слова. «Закон Моисеем дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть. Бога никто же виде нигде же, единородный Сын, соявло не отче, то исповеда». То есть Иисус Христос есть единородный Сын, которого Иоанн уже назвал Логосом, сказав, что Логос или Слово есть Бог. Вот это первое, пожалуй, важнейшее свидетельство Евангелия от Иоанна, которое, в свою очередь, является и своего рода принципиальным ключом к пониманию всего Евангелия от Иоанна. Оно задает тон, тот духовный тон или ту духовную призму, сквозь которую читатель призывается Евангелие от Иоанна прочитать, видя во всем, что не делает Иисус, именно действия пришедшего во плоти Бога. А потом мы можем найти уже свидетельство самого нашего Спасителя по Евангелию от Иоанна, например, в 5 главе, когда он исцеляет расслабленного, лежащего при овчьей купели, и там у него начинается диалог очень такой агрессивно, с агрессивно настроенными иудеями, которые взялись за камни для того, чтобы побить его за то, что он разоряет субботу, поскольку в субботу было это исцеление совершено. И вот Христос, спросив их, за что они хотят его побить камнями, и они ему обозначив за что, произносит им такие слова: «Отец мой доселе делает, и я делаю». И вот удивительно, Христос не говорит «Отец мой Бог». Он просто говорит «Отец мой доселе делает, и я делаю». Но они, иудеи, опять берутся за камни, говорит Евангелие от Иоанна, потому что не токмо Иисус, разоряши субботу, а дальше добавляет, но еще себя Сыном Божиим твори, сотвори. Вот здесь требуется пояснение. Дело в том, что для ветхозаветного сознания такое выражение, как Сын Божий, было тождественным выражению Бог. Точно так же, как Сын Человеческий, равнозначно выражению человек. Так выражались древние. И для иудейского уха ветхозаветного сказать, приравнять себя к Отцу, это было свидетельством, в общем-то, правильно ими понятым. Иисус указал на себя как на Бога. Но они не могли этого принять. Соответственно, они взялись за камни за то, чтобы его за богохульство побить. Вот важное свидетельство. Или, например, в 10 главе Евангелия от Иоанна, в так называемом притворе Соломоновом, когда точка, терпения иудеев, она уже дошла до предела, и они, можно сказать, подходят, обступают Иисуса и говорят: «Доколе души наши в землеши, ты ли Христос, сыном не обинуйся?» И когда Христос, в общем-то, отвечает, Господь отвечает им на вопрос, он ли Христос или нет, он опять же не говорит прямо. Он говорит опосредованно. Он в числе прочих выражений использует такое: «Аз и Отец едины есма». То есть опять ставит знак тождества, равенства между собою и Отцом. И вот Евангелие от Иоанна, оно буквально испещрено подобными свидетельствами, которые читатели постоянно убеждают в том, что Иисус есть действительно Бог, пришедший во плоти. Вот на этом делается акцент, на этом делается ударение и главнейшее дополнение евангелистом Иоанном, когда он свое Евангелие пишет.
У нас вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, из Санкт-Петербурга, раб Божий Георгий. Вопрос по Евангелию от Луки, глава 1, стих 32. Когда ангел пророчествует для Марии, что ее ожидает, он говорит такие стихи: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышним, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Насколько я понимаю, Давид имел престол в жизни, в нашей, а в жизни потусторонней, на том свете, он же, я не знаю, как он получил.
Я понял вопрос. И знаете, задача вот читателя Евангелия, ну, в данном случае современного нам читателя, верующего, православного человека, прочитать не только сквозь призму того учения о вечной жизни и о спасении, которое имеем мы, но и задача попытаться понять, что иудеи слышат, когда, допустим, им что-то Христос говорит, или Иоанн Креститель говорит, или когда на языке ветхозаветных вот этих иудейских догм, например, ангел обращается к Деве Марии. Что современные Христу иудеи должны были слышать в этих словах? И вот здесь встает... можно сказать, ребром вопрос о том учении, о Мессии, которое фарисеи, ну и вообще весь иудейский народ эпохи Господа имел. Это учение было точно таким же, как наше учение? Мы скажем, конечно, нет. Более того, мы знаем, что их учение о Мессии расходилось кардинально с тем учением истинным, о котором, которое обозначили и точно прописали пророки ветхозаветные. Для них Мессия был тот национальный царь-освободитель в первую очередь, который должен был освободить Иудею, всю Палестину от чужеземного ига, потом начать порабощать прочие народы земли, сделать иудеев владыками, князьями над прочими. Вот в силу чего это происходило? В силу того, что действительно было сказано в Писании, что Христос произойдет от семени Давидова. Но ведь Давид – это не просто образец ветхозаветного благочестия был для иудеев. Это был славнейший, сильнейший, богатейший царь. Соответственно, и его потомок для них должен был наследовать вот все то, что связано с этой силой, славой, богатством. И они такого ждали. И вот, когда сложилось к моменту пришествия в мир Христа Спасителя вот это учение о Мессии, не которое им дал Бог, а которое они сами по своему образу и подобию для себя придумали, у них выработалось учение именно о царстве Мессии, как о земном царстве, о царстве, изобилующем различными благами. И они в своем учении сделали Мессию бессмертным. Но сделали его не как в нашем учении, Господь входит в бессмертие через смерть, смертью смерть поправ, а в их учении, по всей вероятности, Мессии должен был быть в силу своего помазания наделен особой благодатной вот этой энергией божественной, которая сделала бы его бессмертным. Чтобы не быть голословным, можно сослаться здесь на Евангелие от Иоанна. Опять же, вот о котором мы говорим, в 12 главе, кажется, это 34 стих, когда Христос скажет иудеям о необходимости ему быть вознесенным, они ему скажут: мы слышали от закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты глаголишь, яко надлежит быть вознесено, то есть распяту Сыну Человеческому. И вот это вот Христос пребывает вовек как раз... знаете, сводится отчасти вот к этому свидетельству ангельскому в момент Благовещения. Потому что, если вы посмотрите в книге Ветхого Завета, то прямой такой цитаты, то, что Христос пребывает вовек, ну, очень сложно найти. Но вот эти опосредованные свидетельства в том, что Его же царствию не будет конца, и то, что Он наследует престол Давида-царя, они, конечно, свидетельствуют о том, что это царство, но как царство земное, оно будет длиться бесконечно. Их это устраивало, им это нравилось. И они такого Мессию ждали. И надо сказать, что вообще вот весь драматизм евангельской истории сводится чуть ли вот именно к этому моменту. Они ждали одного, а пришел другой. И он им не понравился. И в силу того, что Христос повел за собой массы, толпы людей, и они осознали, что у них из-под ног выбивается почва, потому что благодаря тому, что они имели влияние на народ, они имели все, что могли иметь и хотели иметь. Они вот это ему простить не могли. И, как говорит хорошо очень святитель Иоанн Златоуст, по тривиальнейшей причине, по зависти, во многом поступили так, как поступили.
Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Объясните, пожалуйста, непонятно значение слов. В одном из посланий апостолов есть такие слова: «Итак, исповедуйте друг другу грехи ваши». Вот я, когда исповедуюсь на исповеди, я исповедуюсь Богу. Батюшка только слушает. Он не соблазниться. А вот если я расскажу своей знакомой, что я, ну, допустим, проспала на службу, это же будет ей соблазном.
И с мужчиной.
И она, ей тоже захочется проспать, и она скажет, ну, я-то проспала, и я проспала. Горе тому, через кого соблазн приходит. Вот что значит слова...
Это пятая глава послания апостола Иакова, где действительно мы слышим такой призыв. Но следует сказать сразу, что это была особенность Древней Церкви, когда действительно единым сердцем, едиными устами верующие в церковной общине славили Господа и очень живо и действенно представляли, что они являются телом Христовым, то, естественно, и общение между ними, это было общение во Христе, как мы говорим. Поэтому и откровение... о тех грехах и о тех помыслах, о которых Иаков призывает говорить, поскольку учение о царственном священстве распространялось на всех абсолютно людей, оно вполне было для того времени нормальным, понятным и допустимым. Но потом, когда с течением времени в церковь начали входить соблазны, поскольку и согласно притче, можно сказать, Христовой, и плевелы были посеяны, и они тоже взошли, то богомудрые наши церковные учителя и вожди посчитали, как вот вы точно обозначили, что это во многом может служить соблазном для совести, для, ну что ли, душевной чистоты верующего человека. И тогда было решено, вот в данном случае, исповедь уже установить в тайне, то есть наедине с тем, кто может ее принять. И в данном случае вот духовенство было наделено такими полномочиями по слову самого Христа. Все, что свяжете на земле, будет связано на небе. А то, что разрешите, будет разрешено на небе.
У нас еще вопрос. Пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С почтением, Алексей Кириллович.
Здравствуйте, Алексей
Кириллович. Простите, вопрос такого плана, отец Георгий. Скажите, пожалуйста, вот я не могу понять, как вот доказывает церковь или теологи о том, что Христос – это единственная ипостась во Вселенной. Ведь дело в том, что Вселенная велика, там она насчитывает миллиарды звезд. И вот именно Христос был избран на земном плане для того, чтобы существовать, ну, Пресвятой Троице. А ушел он в видимом состоянии, как говорится, удалился туда, наверх, на физическое небо, и вернуться должен с этого неба в единственном экземпляре, в единственном ипостаси. Объясните, пожалуйста, не совсем понимаю я.
Ну, я, может быть, тоже не очень понял формулировку, но учение церкви таково, что в Совете Привечном, можно сказать, еще до того, как был мир сотворен, Бог, который есть Бог Троица, и одной из ипостасей которых является Бог Слово, вечно рождаемый от Отца, вот в этом Совете был изречен совет о спасении человечества, которое согрешило, через жертвоприношение Бога Слова, который воплотится. И здесь, конечно, самый, наверное, сложный момент, камень преткновения, можно сказать, в каком-то смысле, испытывающий момент нашей веры, который говорит нам о том, что вера – это подвиг, это доверие к Богу полное, а не попытка разумно или в разуме что-то проверить, это является действительно момент того, что Бог, воплотившись, с телом и вознесся. И как Евангелие от Марка говорит, и сел одесную величество Божие на небесах, то есть вознес человеческое естество на высоту божества. Учение нам говорит о том, что Христос, не переставая быть тем, кем был, так говорит Блаженный Феофилак, кстати, толкуя пролог Евангелия от Иоанна, стал тем, кем не был. То есть, не переставая быть Богом, стал человеком. И учение Церкви, важнейший догматический, христологический момент, нам утверждает, что при единстве ипостаси Христос соединил божеское и человеческие существа в себе, естества. Но вот это именно то, к чему мы призываемся верить, довериться Богу, что это действительно так. Это откровение, и мы никогда его не выведем ни из каких схем, ни из каких человеческих понятий и категорий рассуждений и мышлений. Это то, что нам дано Вот Богом принесено. И мы должны принять или не принять, конечно.
Протоиерей Георгий Климов беседует сегодня с вами. Телефон 959-59-39. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. У нас уже вопрос. Пожалуйста, добрый вечер.
Благословите, батюшка. Татьяна, Москва.
Добрый вечер.
А кто такой священник Едра и в чем его заслуга перед своим народом? О нем так мало сказано в...
Ну, немало сказано, но священник Ездра – это тот, кто, если кратко говорить, это о нем говорится в книгах Ветхого Завета, вот, который сделал колоссальнейшее в истории ветхозаветного Израиля. И именно во многом благодаря ему, после Вавилонского плена, когда иудейский народ вернулся в Палестину, был восстановлен Иерусалим, Иерусалимский храм, и подведено под общий корешок то, что мы называем Священным Писанием. То есть были сохранены главнейшие и для нас в том числе книги богодухновенные и богооткровенные.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, ведущая Екатерина, отец Георгий. Вот вы сказали о представлении иудеев о Мессии, да. И у меня возник такой вопрос. Вот царя, который должен прийти как Мессия, они представляли бессмертным. А относительно себя, своей жизни, они тоже в бессмертие должны были перейти здесь, вот на земле?
Почему бы и нет? Конечно. Ведь и у них был текст, и есть текст Писания «Вы боги есте, но яко человец и умираете». Так вот, в данном случае учение о том, что человек призван стать богом по благодати, было и у них. Но в их смысле, в их понимании, это вот так, как у них и Мессия становится, не претерпевая смерти, бессмертным, наделенным от Бога этой благодатной силой, так же и прочие иудеи, которых Христос, того, которого они ждали, вводит в свое царство, тоже наделяются этой вот силой вечной на земле жизни только, рая на земле.
Еще да. Вопрос, пожалуйста, добрый вечер.
Да, простите меня, вот скажите по Евангелию от Иоанна.
Пожалуйста.
Вот такой, дело в том, что я так понимаю, Иоанн был простой рыбак до апостольства.
Да.
И причем он был в Иудее где-то рыбачил.
Нет, в Галилее.
Евангелие
он был
от Иоанна написано на греческом языке.
Да.
Было изначально.
Да.
То есть вот здесь непонятно, каким образом, то есть простой рыбак, без образования, я так понимаю, может быть, я ошибаюсь, без ничего написал на греческом языке Евангелие. Это первый вопрос, если можно, второй. По Евангелию от Матфея, это глава 26, 64 стих. Здесь Иисус говорит в ответ на вот этим первосвященникам, но на их суде. Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, да. сидящего десную силой и грядущего на облаках небесных». Да. То есть вот как-то это было воплощено? То есть вот эти первосвященники, они увидели? Или вот
я попытаюсь сейчас объяснить. Я понял. Простите, вас зовут? Ну, ничего. Ничего. Вот по поводу первого вопроса, связанного с языком. Действительно, вы правы относительно того, что Иоанн был рыбаком. Вы правы от того, что Иоанн, по всей вероятности, в дни своего апостольского служения, до воскресения Христа, до Пятидесятницы, был необразованным человеком. И один из евангельских текстов, Иоанну принадлежащих, там, где говорится о том, что Петр с Иоанном бегут на гроб воскресшего Христа и видят, что тела нет, но еще не знают о воскресении. Там славянский текст может просто на слух тем, кто посещает богослужение, вспомнить. Не убо ведиху Писания. То есть они не знали Писания. И есть экзегеты, которые, толкователи, которые считают, не знали Писания, потому что были неграмотны. Ни Петр, ни Иоанн. Но мы знаем, что в жизни апостолов произошло нечто. Произошла Святая Пятидесятница, когда Дух Святой почил на каждом из них, вселился в них. То есть стал неотъемлемой жизнью их человеческого языка. Бог всеведущий и всемогущий. И вот само это было явление засвидетельствовано тем, что апостолы заговорили на разных языках. Вот эти дары, вдруг появившиеся, засвидетельствовали действительно о том, что Бог вселился в них. И это уже дает нам право утверждать, что Иоанн мог быть наделен подобным даром. Почему нет? Более того, хотим или не хотим, но апостолы во многом, большую часть своего апостольского служения провели за пределами Иудеи, за пределами Палестины. Они, посланные Христом, начавшие от Иерусалима даже до края земли, понимали, что им там, на краю земли, который для них представлялся, например, Рим, Испания, как для апостола Павла и так далее, им придется проповедовать на языке не иудейском, не на арамейском, а именно на греческом языке. И могли прилагать они определенные усилия для того, чтобы этот язык изучить. И, естественно, когда писали свои тексты евангельские все апостолы, они писали для тех, кто нуждался в этих текстах. А это были уже грекоговорящие люди. И поэтому все книги Нового Завета написаны на древнегреческом, вот этом александрийском наречии, так называемом, которое от классического древнегреческого языка отличалось тем, что вобрало в себя очень много и латинизмов, и гебраизмов, так называемых, то есть устоявшихся слов и выражений из еврейского языка. Относительно второго вопроса, по Евангелию от Матфея, 26 глава. Знаете, вот здесь само по себе выражение «ты сказал» – это есть, опять же, на языке вот той ментальности, о которой мы читаем в Евангелии, это было утверждение, подтверждение правильности вопроса, то есть ответа, который в вопросе уже скрыт. «Ты Христос, ты сказал». А дальше, когда Христос говорит слова «даже сказываю вам, отныне узрите» и так далее, грядущего на облаках небесных, то это еще лишнее подтверждение Христа в пику того, что Он Мессия. Почему после этого сразу первосвященник раздирает одежды? Хотя этого нельзя было делать первосвященнику. Потому что у ветхозаветных иудеев эпохи Христа Спасителя одним из титулов Мессии было «Сын облака». Потому что и у иудеев с облаком связывалась особая божественная сила. Потому что облачный столб вел иудеев по пустыне, в землю обетованную. В данном случае мы знаем, что у пророка Давида в псалмах часто говорится об облаках, которые есть символ там, или грозности суда Божия, или нечто еще чего-то. На горе Преображения мы знаем, что тоже связано явление божественности Господа, связывается с облаком. И когда Христос еще как бы паки и паки утверждает, да, я Мессия, через вот это откровение, что узрите на облаках небесных, то есть, да, я сын облака, вот это их выводит из себя. И они говорят, повинен смерти, потому что богохульствует, потому что усваивает себе титул сына Божия.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Вот в Евангелии есть такие слова, никто не знает сына, только мой отец.
Да.
Но с Иисусом Христом ходили апостолы, и апостол Петр исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим. Как же...
Ну, вы дальше как раз эту цитату первую продолжите. И ему же аще волит сын открытий, отца. Не отца, кто знает, только мы сын. Речь идет о чем? Ведь когда апостол Петр исповедовал Иисуса Христом Сыном Божиим, то дальше Христос Петру сказал, откуда у него эти знания. «Блажен ты, Симон, сын Ионин» – это Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Я сглаголить или ты, Петр, и так далее. То есть здесь Христос сам говорит, что да, это божественное откровение. Вот за что Петр сподобился этого откровения? Почему он был действительно вот у Бога в милости, что ему это откровение было дано? Это уже другой вопрос. Но это действительно исключительно момент, связанный с откровением, не более того.
Вот я спрашиваю еще, какие существуют толкования на Евангелие от Иоанна, и какое бы вы посоветовали прочесть?
Евангелие от Иоанна, мне кажется, что нужно читать, с одной стороны, обязательно святых толкователей, святых экзегетов, У нас есть, например, толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. У нас есть на Евангелие от Иоанна толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Угу. Есть толкование святителя Кирилла Александрийского. Но можно взять и более труды, нельзя сказать попроще, но более приспособленные для понимания современного читателя. И мне кажется, неплохим трудом здесь было бы толковое Евангелие епископа Михаила Лузина. Оно было написано впервые во второй половине XIX века. Епископ Михаил Лузин был в то время, когда написал еще архимандритом, преподавателем Московской духовной академии и потом уже ректором даже Московской духовной академии. Но труд его чем хорош? Тем, что он сводит как бы под общий знаменатель толкование многих именно святых, и потом делает свой простой, но наглядный и важный вывод. И вот мне кажется, что этот труд тоже был бы очень полезен для читателя, познакомиться сразу и с толкованиями святых отцов, и вот с теми важными выводами, которые делает этот удивительный библеист-богослов.
Вот, батюшка, как вы считаете, полезно читать толкование Евангелия, ведь там могут быть искажения смыслов. Но, по-моему, вы уже ответили, что
вот
кого читать.
Вот здесь бы я хотел сказать, что если мы читаем толкование, обратите внимание, их называют Святая Церковь, церковных учителей, то есть это не их уже частная точка зрения, а они являются выразителями общецерковного учения по данному вопросу, то мы не просто можем, мы обязаны Евангелие изучать, опираясь именно на то, как они понимают, потому что они Духом Святым и кровью написали эти толкования. Толкования частного порядка, которые допускает часто верующий человек сам по себе, как сейчас модно говорить, от ветра головы свои я, это иногда уводит его не туда, куда надо, и выводы делаются иногда очень опасные. И тут в этом контексте можно заметить, что все ереси, вселенские и более локальные, они всегда опираются, а часто и происходят, от неверного понимания Евангелия.
Почему Иисус называет Эммануил?
Видите ли, это действительно знак равенства практически ставится в первой главе Евангелия от Матфея, там, где евангелист Матфей поясняет, что когда Иосиф ангел явился и сказал, наречешь ему имя Иисус, дальше говорится, да сбудется реченное через пророка, с нами Бог, и нарекут ему имя Эммануил. Точно сейчас не помню, но это можно проверить, это да, где-то там в районе 18-19 стихов по Евангелию от Матфея первой главы. Эммануил, с нами Бог. Иисус переводится, имя Иисус переводится как Спаситель, или Бог спасает, или помощник, Бог помогает. Вот этот момент уже, на этот момент обратил внимание святитель Иоанн Златоуст и спрашивает, если пророк говорит об Эммануиле, почему его назвали Иисусом? А дальше внимательный святитель Иоанн Златоуст замечает, что в пророчестве сказано, нарекут во множественном числе, народы нарекут ему имя Эммануил. И говорит, это имя дается ему, Иисусу, именно как обозначающее то, что он совершит в мире. Поскольку в Библии действительно часто событиям даются имена. Иными словами, когда Иисус придет в мир, и народ увидит, что он совершил, они скажут, с нами Бог, то есть они скажут, Эммануил.
У нас, по-моему, еще вопрос. Пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Георгий. Может быть, у меня наивный вопрос. Можно вот в Евангелии Иоанна в 3 главе, по-моему, сказано, что Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит.
Да, беседа с Никодимом, правильно.
Просто, ну, понятно, что Господь говорит это, по-моему, после крещения о Святом Духе. А вот те же самые слова, ну, к нехорошему, к нечистому духу можно отнести. То есть, если сопоставить слова, что когда нечистый дух выйдет из человека, то берет 7 злейших себя.
Вот. С одной стороны, наверное, можно. Но с другой стороны, поскольку одно дело дух Божий, а другое дело дух нечистый, который есть тварь, есть творение. Мы, наверное, лучше воздержимся вот от возможности такое признать, потому что дух нечистый действует только по попущению Божию. он даже в нечистые животные не может войти, даже если ему очень захочется. И здесь открывается перед нами очень важный воспитательный момент, который нам Бог попускает. За нашу греховность и за наше нежелание часто каяться, признавать свои грехи, Господь попускает действию падших духов. Но если человек живет честно, чисто и старается исполнять заповеди, то в данном случае мы можем сказать, что Бог будет хранить такого человека и оградит его от излишнего влияния вот этой падшей силы.
Батюшка, прочитайте о здравии, о покаянии.
Да, давайте. Приходит время. Да. Призываю помолиться всех слушателей о здравии протоиерея Валерия, протоиерея Александра, матушки Татьяны с чадами, протоиерея Алексея, болящих Катерины Антонины, Евгения Ирины, болящих младенцев Ники, Романа, Андрея, Алексея, Фатини с чадами, Натальи, Вадима, Дионисия, Виталия, болящих Владимира, Нины, тяжело болящего Владимира, Нины, Георгия, болящих Петра, тяжело болящего Леонида и Иулии, тяжело болящего Виктора, болящих младенцев Елисея, Авраама, Вячеслава, Тамары, Дионисия, младенца Матроны, болящего Георгия, болящего Василисы, тяжело болящего отрока Серафима, Валентины, Людмилы, Елисаветы, младенца Златы, тяжело болящего Леонида, Иулии, Анны, тяжело болящего младенца Михаила и Ильи. Помолимся и о упокоении новоприставленной монахини Нимфодоры, Нины, Никиты, Владимира, Павла, Александра, Владимира, Игоря, Евгения, Владимира, новоприставленной Варвары, преснопоминаемой Евдокии, Лидии, Галины.
Еще раз повторяю, что завтра, вот опять спрашивают, повтор будет завтра с 3 до 4 днем, а послезавтра этого эфира с 9 до 10 утра. Сегодня с вами беседовал протоиерей Георгий Климов, настоятель храма Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище есть немножко еще времени.
Ну, в общем-то, я хотел поблагодарить всех слушателей за
то, что
выслушали меня. Ну, как Бог даст, конечно, будем ориентироваться. А через недельку, а уж там...
Готовиться к чему? На какое Евангелие или толкование?
Готовиться к чему? Ну, мы еще по Евангелию от Иоанна не договорили, конечно. Там тоже остались интересные вещи, которых я хотел сказать. Ну, и потом я бы хотел порассуждать, не знаю, как меня поддержат или нет, порассуждать немножко на предмет, почему первых три Евангелия называются синоптические. Это так называемая синоптическая проблема. Вот, если можно. Ну и хотел пожелать всем слушателям всего самого доброго еще раз с праздником, днем интернизации Святейшего Патриарха.
Большое спасибо вам,
батюшка. Всего доброго, до свидания.
До свидания.